Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана за 11 июля 2013 года. Для чего дана жизнь? Вопрос. Вы говорите, что когда человек растекается по пяти мирам, он натягивается на них, как шагреневая кожа. Это очень чувственный момент, и сразу возникает ощущение, что это непросто. Ответ. Надо понимать, что если ты присоединяешься к Творцу, то смотришь на всего себя прошлого, как настоящего против самого себя, и в таком случае находишься с ним в борьбе. Получается, что только твоя точка в сердце соединяется с Творцом, а все остальное против тебя, против этой точки. Ты себя ассоциируешь с ней, и тогда остается только лишь борьба за то, чтобы оторваться от себя. Это и значит натягиваться на Творца, на эту систему. Вопрос. Выходит, что падение – это как бы выход из взгляда через точку в сердце? Ответ. Падение – это когда тебя все-таки притягивает твое физическое, так называемое псевдотело. А подъем – когда ты возвращаешься и вновь смотришь на все через точку в сердце. И снова приближаешься к Творцу, и снова назад. И так постепенно, старт-стопным движением, ты все больше и больше ассоциируешься, соединяешься, сближаешься, как бы склеиваешься с Творцом. На это уходят годы. Но для этого и дана жизнь. Из телевизионной программы «Тайны вечной книги» 29 апреля 2013 года.
Радиоверсия.
Накрыть собой все мироздание. Законы Торы очень сложны. Их можно разбирать по книге Зоар или по трудам Ари. Но все они говорят об очень сложных системах. Ведь каждый человек представляет собой систему, которая растянута на все мироздание. Каждый из нас, как шагреневая кожа, натянут на все миры. Однако у нас не хватает этих знаний и ощущений. Мы не живем в этом объеме, чтобы могли рассуждать о нем, понимая, какое возмущение мы вносим в общую систему своими поступками, положительное или отрицательное. Каким образом эта система взаимодействует с нами, вызывая в нас какие-то пустоты, желания, побуждения, и как нам на это реагировать? Поэтому мне нужно ощутить всю систему. Она должна быть во мне. Я должен властвовать над ней, руководить ею. В таком случае можно говорить о том, что человек отвечает за это. И тогда получается, что в действительности все законы Торы представляют собой выяснение моего состояния в этой системе, где я сейчас обнаруживаю свою неисправность, свое неполное включение в систему, и как я должен это восполнить, то есть от этого отдалиться, а к тому приблизиться. В общем, вся жизнь человека, правильно находящегося в общей системе, заключается в том, чтобы определить, каким образом еще больше расползтись по этой системе, полностью включиться в нее так, чтобы всем своим существом накрывать все пять миров. Вот тогда я становлюсь полностью исправленным человеком. Поэтому пять частей Торы рассказывают, как я постепенно кругами мира Сия, Яцера, Брия, Ацилут, Адам Кадмон накрываю все мироздание. Оно во мне. Накрывать – это значит ощущать и полностью взаимодействовать со всем мирозданием. Оно является уже моим внутренним строением, моей внутренней конституцией. Ведь и сегодня все мироздание в человеке, только он этого не ощущает. Он ощущает мир вне себя. А надо начать ощущать, что все это находится в нем, как музыкант или художник чувствует внутренним ощущением, что все, что он хочет передать в своем произведении, находится где-то в нем внутри. Человек придет к такому ощущению тогда, когда захочет почувствовать себя сопряженным со всем миром. Из телевизионной программы «Тайны вечной книги» 29 апреля 2013 года.
Радиоверсия.
Нет наказания, есть исправление. Если будут ссориться люди, и один ударит другого камнем или кулаком, и тот не умрет, но сляжет в постель, если он встанет и будет ходить вне дома на костыле своем, то ударивший его будет освобожден от наказания. Только пусть заплатит за перерыв в его работе и полностью вылечит его. Тора, книга Исход, глава Мишпатим. С материальной точки зрения понятно, о чем здесь говорится. Но если проникнуть глубже внутрь, то это намного сложнее. Речь идет о человеке, который может после нанесенного ему ущерба включиться в общество и быть его нормальной интегральной частью. а тот, кто нанес ему ущерб, должен его компенсировать. Вопрос. Что значит «один ударил другого» во внутренней работе? Ответ. Человек включает в себя весь мир. Поэтому, когда в нем возникает внутренняя война, он должен стать сам себе судьей и четко взвесить, что в нем «за», а что «против», согласно своему уровню. Есть высший суд, районный, областной, городской и так далее. То есть различные уровни, которые отличаются по глубине возникающих проблем. Какие-то проблемы можно решить просто в разговоре между людьми, а какие-то требуют вмешательства третьей стороны. В Торе говорится о вмешательстве третьей стороны, когда судья решает, как в данном случае положено поступить. Речь идет о трех линиях в поведении. Есть действия, которые решаются с помощью привлечения особых высших сил, условий и так далее. Ведь Тора не предполагает тюрьму. Согласно Торе, это не просто бесполезно, а вредно для человека. Ты отрываешь его от общества. Нет большего наказания, чем вырвать человека из общества, поскольку именно в нем он реализует себя. А если изолирован от него, то он будто мертв. Поэтому никакой изоляции быть не может. Можно отдалить человека от одного общества и ввести в другое, более низшее, подобное ему. Раньше существовали города-убежища, куда можно было убежать, если человек совершил непредумышленное преступление. Но если он выходил из этого города, то его могли поймать и наказать. Бегство в город-убежище и были его исправлением, изоляцией. Иными словами, высшее управление прошло через этого человека таким образом, что он неумышленно убил или причинил вред другому человеку. То есть в этом деянии он сам не принимал участия, с его стороны оно было неумышленно. Но внутренне, под всеми его мыслями и помыслами, это все равно где-то в его природе или в его связи с тем человеком существовало. И потому получилось так, что даже без всякого умысла он причинил другому человеку вред или даже смерть. И теперь, чтобы исправиться, он должен отдалиться. В Торе вообще нет слова «наказание», есть только исправление. Из телевизионной программы «Тайны вечной книги» 29 апреля 2013 года.
Радиоверсия.
Тора – основа всех законодательств. Законы Торы стали основой всех законодательств, поскольку это естественные законы человеческого общения. Если мы постепенно превращаемся из обезьяны в человека, то естественным образом приближаемся к их реализации. Или, по крайней мере, думаем, что нужно это сделать, хотя особо и не получается. То есть это – законы высшего мира, которому в итоге своего развития мы должны уподобиться. А законы высшей природы незыблемы. Человечество начинает потихоньку прозревать, желая, чтобы мы руководствовались этими законами, чтобы они руководили нами. Трудно сказать, насколько это получается, потому что у людей нет сил для их выполнения. Эту силу надо получить. Для этого и предназначена наука Каббала, дающая человеку силы выполнять эти законы, ведь сами мы не в состоянии их реализовать, потому что они противоположны нашей природе. Но если человек правильно использует каббалистическую методику, то получает силу, разум, и тогда может жить по этим законам. В принципе, речь идет только о воспитании. Человека надо правильно воспитывать, чтобы на самом деле превратить из обезьяны в человека. Ведь на сегодняшний день его поведение хуже, чем у обезьян. У обезьян есть четкие животные законы, которыми руководит природа. И они их инстинктивно выполняют. Поэтому там нет ничего хорошего или плохого. Это их естественная природа. А у нас есть возможность действовать за, против, во имя, нет и так далее. То есть нам дан некий люфт, относительная свобода, позволяющая выяснить, ради кого мне применять эти законы, для чьей пользы, для меня или для общества. Как совместить себя с обществом, чтобы стать с ним как одно целое? Обычно мы делаем выбор в свою пользу и никогда не думаем о том, что если совместим себя с обществом, тогда у нас исчезнут все проблемы, не будет никаких дилемм. Это вопрос будущего. Из телевизионной программы «Тайны вечной книги» 29 апреля 2013 года.
Радиоверсия.
Включаемся в единое желание. Сборник «Алахот» законов. «Хошен Амишпат». Законы поручителя. Закон 3. Главное в науке Каббала – желание, достигающееся объединением. Каждый должен включиться в общность Исраэля, в великом единстве. И тогда каждый станет поручителем за товарища, потому что все важны как один. Что такое объединение, поручительство? Это когда я замещаю каждого товарища по группе, принимаю его вознаграждение и наказание, все, что имеет к нему отношение. Что бы он ни сделал, это сделал я. Что бы ему ни полагалось, полагается мне. Никаких расследований и проверок. Полная ответственность с моей стороны. Это и есть объединение или окончательное взаимовключение. Разумеется, мы приходим к этому не сразу, а поэтапно. Но в целом, общий сосуд должен вернуться к своему цельному состоянию. Сегодня эгоизм разделяет нас, части этого сосуда. И мы должны воссоединиться в нечто совершенно гомогенное, целостное. Для этого мы поглощаем, покрываем границы между нами любовью. Выходим наружу, к единству, как будто границ больше нет. Тем самым мы повышаем мощь нашего единства в 620 раз, которое складывается из 613 заповедей Торы и 7 заповедей мудрецов. Так, посредством поручительства, мы включаемся в единое желание. Из урока на тему «Подготовка к Конгрессу в Санкт-Петербурге», урок 3, 5 июля 2013 года.
Радиоверсия.
Во владении единого. Рабаш, письмо 42. Если все отменили свое собственное владение и заботятся только о пользе Творца, тогда уже нет у них частных суждений, поскольку все частное упразднилось и все вошли во владение единого. Взаимовключение – вот что самое важное. Взаимовключение возвращает общий сосуд в исправленное состояние. И более того, добавляет ему 620-кратную мощь. То, что раньше было простым объединением в системе Адам Ришон, стало теперь после его прегрешения чем-то намного большим. Это уже не первичный прах, не глина, а подобие Творцу во всем. Под 620-кратной мощью имеется в виду качественный подъем, который не опишешь нашими словами. Здесь мы проходим своего рода модернизацию, переходим из категории творения к Творцу, возводим себя на ступень дающего. Это не значит, что отныне я объемлю в своем восприятии весь мир. Речь идет вовсе не о нашем мире, а о совершенно иных ступенях. Первая духовная ступень неизмеримо превышает наш мир по высоте и мощи. И все достигается только при помощи взаимовключения, когда я наполняю товарищей, а товарищи меня. Никто не может наполнять себя, только других, и лишь от них он получит наполнение. Из урока на тему «Подготовка к Конгрессу в Санкт-Петербурге», урок 3, 5 июля 2013 года.
Радиоверсия.
Горе гордецу, просящему о самом себе. Горе тому гордецу, который отрывается от общества и просит о своей личной душе. Ведь этим он ничего не строит, а наоборот разрушает свою душу. Если человек не стремится раствориться и исчезнуть внутри общества, то с духовной точки зрения это считается гордыней. Это не та гордость нашего мира, которая заставляет человека стремиться почувствовать себя выше и успешнее всех. Но если он не желает соединиться с другими и войти в них, это называется духовной гордыней. Он разрушает свою душу, если молится не о том, чтобы включиться в общество и действовать через него, то есть на благо всего общества, отменяя себя и исчезая в нем. В тот миг, когда мы начинаем кричать и молить об объединении, у нас появляется сила для того, чтобы выйти из Египта, скрыться от своего личного эгоизма. Бегство из Египта – это побег от своего эгоизма благодаря осознанию необходимости соединения. Свет воцаряется внутри получающих желаний всего общества, которое объединяется поверх эгоизма каждого и наполняется светом Хасадим. При этом каждый отменяет себя перед обществом, отказывается от своего желания насладиться, и все сливаются в одно желание – один сосуд, наполненный высшим светом. Подготовка заключается именно в соединении, то есть в приведении себя к форме света, который один. Тогда один сосуд получит один свет. Как только мы достигаем малейшего подобия свету, мы немедленно обнаруживаем, что находимся внутри него, в соединении и единстве с Творцом. И раскрывается это только благодаря соединению. Каждый, кто надеется достичь чего-то самостоятельно, а не через группу, неправильно воспринимает реальность. Отдаляет себя от цели и вредит группе. Причем это касается абсолютно всех действий, даже личной жизни, потому что материальное должно исчезнуть внутри духовного. Это очень серьезное условие, и чем дальше мы продвигаемся, тем жестче становятся требования. Написано, что дарование Торы происходит каждый день. То есть духовное состояние уже существует, и все зависит лишь от нашей готовности получить Тору. От того, когда в нас проявляется сильное желание достичь первого соединения. И тогда мы немедленно выйдем из Египта, получим Тору и включимся в настоящую духовную работу. Из урока по статье Рабаша, 5 июля 2013 года.
Радиоверсия.
Ступени объединения. Из статьи Бааль Сулама «Плоды мудрости». Зоар рассказывает о двух товарищах, плывущих в одной лодке, один из которых вдруг начал сверлить в ней дыру. Товарищ воскликнул: «Зачем ты сверлишь?» А тот глупец ответил ему: «Какое тебе дело, ведь я сверлю под собой». И на самом деле, один человек может испортить все. В материальном мире мы все тонем в таком случае. А что же происходит в духовном мире? Поэтому человеку запрещено отделяться от общества. Он не имеет права просить о своей душе, о себе самом, даже если желает этим доставить наслаждение Творцу, а должен молиться обо всех вместе. Сначала нужно достичь любви к творению, а уже из этого состояния достигнешь любви к Творцу. То есть прежде всего нам необходимо объединиться, и только тогда мы можем переходить к следующему действию. Без соединения невозможно никакое духовное действие. Духовный мир не существует сам по себе, независимо от нас. Мы строим его в своих желаниях, рисуя картину духовного мира на фоне белого света. Понятно, что мы не вольны рисовать что угодно и ограничены картиной, уже потенциально существующей внутри света. Нам нужно постепенно привести себя в соответствие свету, приближаясь к нему по построенным нами 125 ступеням. Но именно мы строим эти состояния в наших желаниях, и потому без единства мы ничего не сможем построить. А тот, кто не направлен на эту цель, не направлен на духовное действие. Любое иное действие переводит нас на запасной путь, естественного хода развития, путь страданий, долгий и трудный, который призван вернуть нас к признанию необходимости соединения. Из урока по статье Рабаша, 5 июля 2013 года.
Радиоверсия.
Общество как родительский дом для каждой семьи. Реплика. Я думаю, очень важно, что мы делаем выяснение истинного себя именно в группе. Ведь часто мы пытаемся выяснить свои подлинные желания сами, в одиночку, и обманываем себя. Мы обнаруживаем, что на завтра желаем уже совершенно не то, что хотели вчера. Ответ. Невозможно выяснить это самому. Только совместное обсуждение способно дать нам правильные продвинутые стандарты ценностей. Вопрос. Так что, у всех будет один общий стандарт? Ответ. Каждый находит свой стандарт, ведь нет двух людей, которые бы одинаково ощущали мир. Мы все видим как бы один и тот же мир, но каждый воспринимает его по-своему. Вопрос. Как я могу сохранить свою индивидуальность, работая в группе, слушая о желаниях всех остальных? Ответ. Рассказывая о себе, другие показывают мне, какими этапами мне нужно продвигаться к раскрытию своей природной, чистой внутренней пустоты. Именно за счет услышанного от всех остальных я в итоге проясняю свою пустоту. Сейчас мы хотим построить отношения с партнером, но затем нашей паре придется работать над семейными отношениями в более многочисленной семье, со всем человечеством. Группа служит для нас моделью всего человечества и помогает раскрыть свою внутреннюю пустоту. Ведь эта пустота требует не только соединения с супругом, но в итоге должна развиться и соединить меня со всем человечеством в одну семью, сделав из нас одного человека. Без группы невозможно обойтись, ведь она должна стать внешним сосудом, внешней силой, помогающей мне развить свой внутренний сосуд, свою внутреннюю систему связи с кем-то. Необходима еще одна, более высокая ступень, с помощью которой я смогу выяснить себя, словно отец и мать относительно ребенка. Вся группа обсуждает и выясняет внутреннюю потребность человека к связи с ближним. Связь с ближним начинается с людей, которые близки нам естественным образом – супруга или супруги. Но мы не можем построить подлинную связь между супругами, если не находимся внутри общества. Общество помогает нам правильно раскрыть эту потребность. Если я хочу смотреть на супругу правильным взглядом, видя ее изнутри, а она меня, так, чтобы мы действительно соединились друг с другом. Если мы хотим счистить с себя всю кожуру и подлинно связаться так, чтобы я наполнял ее, а она меня – нам необходимо окружение, которое поддержит нас в этом, поможет найти все эти пустоты и выяснить, как их наполнить. Все это возможно только за счет окружения. Товарищи в группе помогают мне увидеть, что я хочу. Они раскрывают это во мне так, что это становится видно мне, но сами они этого не видят. Я чувствую это лично в себе, никто не может почувствовать другого человека. Из 198-й беседы о новой жизни 20 июня 2013 года.
Радиоверсия.
Толстая кожура, скрывающая пустоты. Вопрос. Что послужит тем компасом, который позволит мне определить, где я, а где не я? Где чужой нарост, покрывающий меня, как толстая кожура, которую надо очистить? Ответ. Такой компас – это группа. Когда вы обсуждаете это вместе, вы раскрываете подлинную форму, которая была в каждом – того мальчика или девочки. Влюбленный подросток символизирует душевную потребность в связи с ближним. Только этот ближний пока воспринимается им на животной ступени, как интерес к противоположному полу. Но когда ты счистишь с себя всю искусственную кожуру, перенесешь ее всю в левую линию, в левую руку, а с правой стороны у тебя останется раскрытое тобой желание, то с этими двумя инструментами ты уже становишься экспертом, который начинает проверять, выяснять. Ты уже можешь на все смотреть серьезно, понимая, что хочешь достичь. Ты имеешь реальную взаимную связь для того, чтобы наполнить себя. Ту самую пустоту, которая в тебе открылась. И это не та же самая пустота, какая была прежде, на маленьком животном уровне. Сейчас это вакуум на ступени человека. Ты понимаешь и ощущаешь его. Счищая с себя кожуру, ты обнажаешь и выясняешь эту внутреннюю пустоту. И тогда осознаешь, что на самом деле искал. Это начинает тебе проясняться. Ты не возвращаешься обратно к маленькому мальчику или девочке, а превращаешься во взрослого мужчину или женщину, которые понимают, что им нужно. Вы ищете настоящей взаимной внутренней связи, отношений, взаимности, желание наполнить друг друга, когда каждый думает о другом и находится внутри его пустот. Он хочет познать эту внутреннюю пустоту и наполнить ее. Он знает, что нужно делать для того, чтобы копать внутрь нее и заполнять. А второй раскрывает перед ним свое сердце. Они работают взаимно. Вы понимаете, что делаете, и вместе играете с этими двумя линиями. Все зло, которое вы счистили каждый из себя, становится вашим общим злом. И добро тоже становится общим. Так вы превращаетесь в одного человека, в котором есть хорошие качества и плохие. Мужчина и женщина соединяются в одну систему. Из 198-й беседы о новой жизни 20 июня 2013 года.
Радиоверсия.
Почему реклама работает? Сообщение. Реклама работает, и покупатели переплачивают за бренд, потому что за выбор товара и эмоций отвечает одна часть мозга. Оценка стоимости товара и чувства, которые этот товар вызывает, тесно связаны, оба они ощущаются в одной части головного мозга. Поэтому при покупке дорогостоящей вещи ученые предлагают на некоторое время отвлечься и подумать о нейтральных вещах, хотя бы немного охладить эмоции. Реплика. Время делает свое. Личный эгоизм вступил в противоречие с интегральными силами природы, и люди теряют желание работать на тряпке и потрясать окружающих. А у окружающих бренды будут вызывать насмешку. Мы поневоле скатимся или рационально примем простоту и удобство как стиль. А наши желания все острее направят нас на невидимую цель – смысл этой жизни.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.